Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, понедельник, февраль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 87.18, доллар 76.72. Пара биткоин-доллар 39 288 долларов 3 цента за один биткоин. И эфир, и в смысле эфириум, 2744 доллара 34 цента. И нефть я не назвал, 93.20. Доброе утро, пишет Иван, а МС пишет: доброе утро, что происходит, спрашивает Спира. Да я думаю, что вы все прекрасно знаете, что происходит. И вот, например, сразу Света из Москвы в Ютьюбе пишет: доброе утро всем, ужасные дела происходят, даже страшно опять. Ядерный Зеленский, угрозы Байдена с санкциями, мобилизация Донбасса, вранье британской разведки и многое другое. Вот видите, вам сразу ответ дают на ваш вопрос по поводу того, что происходит. Уже ознакомились с ближайшим бомбоубежищем? Пишет Панк 13. И вопрос: как можно вести боевые действия так, чтобы про них никто толком не знал? Что имеется в виду, Панк 13, не совсем понимаю. Вчера сходил на садовод, какое же дерьмо там продают, пишет Мелкий. Но это, конечно, серьезное открытие, Мелкий, серьезное. Что за истерика была в выходные, пишет Андрей. Андрей, выходные все, наверное, посчитали, что уже прям совсем война-война, а потом все-таки нет... Нет, не совсем, не так, как себе представляли. То есть сейчас же как накручено общество? В каком смысле? В том смысле, пойдем ли мы здесь из России захватывать у них там Киев, понимаете? Вот это главная тема, которая волнует западные СМИ, западных политиков, и они ее постоянно, значит, эту тему педалируют изо всех сил. Такое ощущение, что они этого очень хотят. Ну и вот все сразу, когда начинается какое-то обострение, начинают вдруг думать, что вот сейчас там с минуты на минуту, с часа на час, если есть такое выражение, со дня на день начнется. Вот сейчас русская армия пойдет там брать Киев. А русская армия не идет брать Киев. Сейчас обстановка примерно следующая. Людей, ну, женщин и детей в первую очередь, вывозят, вы знаете, да, с Донбасса. Это происходит все с вечера пятницы, вы уже в курсе абсолютно. Вы видите, что цифры, конечно, меняются постоянно. То там 10 тысяч сначала было, потом 50 тысяч. Естественно, вот в итоге хотят вывести, ну, во всяком случае, по-моему, эту цифру никто не пытался оспорить, от 500 до 700 тысяч. Где-то я еще видел 900, говорили, тысяч. Ну, вот... Сами, значит, примерно себе представьте. Ну, давайте среднее возьмем, 700 тысяч человек эвакуировать. Плюс мобилизация, понятно, в Донбассе, да, там и смс-ками, и как только военкомат не рассылает эту информацию. Ну, и люди действительно, вот, кто особенно участвовал, как я понял, в военных действиях 14-15 годов, они сейчас, ну, потом, в силу того, что ситуация все-таки улучшилась в определенном смысле, они перестали, так скажем, воевать, ушли в запас, а сейчас вот многие из них возвращаются. Плюс еще молодежь, конечно же, появилась, вот там 18-20 лет, ну, все об этом говорят. Получается, по факту Минские соглашения помогли подготовить и перевооружить армию Украины, пишет мастер. Мастер. Значит, Минские соглашения помогли подготовить и перевооружить Украину. Ну, давайте так, невыполнение Минских соглашений при существующих Минских соглашениях помогли Украине, ну и вот это вот все то, что вы сказали. Сегодня экстренное заседание обеих палат парламента, Госдумы и Совета Федерации. Аналогичная история была во время признания Абхазии и Южной Осетии. Если сегодня признаем, то красная кнопка будет нажата, потому что означает крах Минских соглашений, пишет Артем. Артем, странным, мне кажется, тот факт, что почему-то про Минские соглашения люди, которые выступают, так скажем, оппонентами в Москве, вспоминают только в тот момент, когда Москва может что-то сделать. Когда Москва на протяжении очень долгого времени говорит, что начните уже выполнять Минские соглашения, никто их не выполняет. Более того, не так давно, вы помните, и Данилов, это секретарь СНБО украинского, говорил, что они не будут этого делать, что это крах Украины, выполнение Минских соглашений. И Зеленский об этом говорил еще, значит, ну, прям так и высказывался, что, мол, не будем выполнять, нам они не нравятся, на что ему Путин и сказал, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. На что Зеленский начал кочевряжиться в эфире, шутки придумывать, а как бы проигнорирована была сама суть вопроса, и зарубежные СМИ тоже вдруг начали узнавать, а что имел в виду Путин, начали бильберду какую-то нести про присказку, про насилие некое, ну, в общем, обо всем, о чем угодно рассуждали эти прекрасные люди со светлыми лицами, но только не о том, в чем смысл был того, что сказал президент России. А смысл был в том, что надо соблюдать Минские соглашения, даже если тебе они очень не нравятся, потому что ты их подписал. Ну, не конкретно ты, а твоя страна. Ну, такая вот примерная история. Удивительным образом сейчас вдруг начинают французы, вот, Артем, вы написали, да, там французы, немцы, еще кто-то, вдруг кричать о том, что если вдруг Россия что-то сделает, это будет нарушение Минских соглашений. Ребята, да, если Россия что-то сделает, это будет нарушение Минских соглашений, да. Но Россия ничего такого, чтобы могло нарушить Минские соглашения, пока не делает. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Более того, чтобы Минские соглашения были выполнены, выполнять их должна всего лишь навсего одна страна. Я просто внимательно почитал, что такое Минские соглашения и что там прописано. Там пункты все ясные. И выполнять эти пункты должна одна страна. Называется она Украина. Там у России ничего выполнять не нужно нам. Нам вообще, у нас никаких там нет пунктов, которые мы должны исполнить. Там только пункты для Украины. Вот. Но я так понимаю, если уж быть реалистом, да, что Минские соглашения, они так и так уже похоронены. Вопрос только в том, кем они будут похоронены прилюдно, да? Украина и Запад очень хотят, чтобы мы их похоронили прилюдно и, так скажем, сбросить это на нас. Мы, наверное, были бы не против, если бы их похоронили украинцы, Минские соглашения. Наверное. Потому что в итоге мы, наверное, я думаю, если реально рассуждать, понимаем, что никакой там реинтеграции Донбасса уже никогда в жизни не будет. Ну, наверное, мы уже это понимаем. Я думаю. Ну, я так вот считаю. Давайте так, чтобы... Не, мы это понимаем, мы это не понимаем. Вдруг будет. Да, что-то там я недопонимаю. Вот я считаю, что никакой там реинтеграции просто, ну, невозможно себе представить уже, ну, никак. Ну, не знаю, может быть, кто-то там знает, как это делается. Поэтому, конечно, Минские соглашения, они вот камень преткновения и, как мне кажется, и для нас в том числе. И для нас это тоже определенное ограничение, потому что мы, так сказать, в этих Минских соглашениях не как сторона конфликта обозначена, а как люди, которые, значит, ответственны за то, чтобы это соглашение было выполнено, да, выполнено. То есть мы сторона, которая отвечает за выполнение сторонами конфликта этого соглашения. Вот так. Да? Гаранты, так скажем. Минск-3 в связи с событиями за Киевом был подписан президентом из Львова. Ну, понятно, дитя Робинзон, смешно. Никакая девушка не выйдет за того, кто ее насиловал. Тут целая страна истерзана и измождена. С двумя «Н» почему-то она измождена. Иван, сейчас секунду отопью, Иван, и сразу скажу вам. Никакая девушка не выйдет за того, кто ее насиловал. Тут целая страна истерзана и измождена. Надо понять, кого вы защищаете, так скажем, в своем сообщении. Вы имеете в виду ДНР, ЛНР, которая истерзана Украиной, и поэтому не будет никакой реинтеграции? Или вы имеете в виду, например, я знаю, что некоторые считают, что мы истерзали Украину. Ну, серьезно, есть такая позиция, что вот Россия истерзала Украину, и Украина к России не вернется. Но я, правда, не понимаю, кто пытается куда вернуть Украину. Вот, по-моему, это только западные СМИ все пытаются каким-то образом доказать, что мы сейчас возьмем Киев. Ну, ладно. Я правильно понимаю, что только Россия считает Донбасс украинским, пишет Давид. Давид, не совсем так. Смотрите, Минские соглашения подразумевают, что Донбасс, да, в том числе и те территории, которые сегодня называются Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика, они должны быть в составе Украины. Это Минские соглашения подразумевают. Правда, там есть некоторые правила, да, некоторые подписанные пункты, так скажем, вместе с этими соглашениями, которые дают понимание, как это сделать. А если это делать так, как это по пунктам там предложено, то интеграция сначала произойдет политическая, а потом уже другая. Ну, если по Минским соглашениям идти. И плюс Украина должна изменить форму на федерацию. Да, с унитарного государства на федерацию. А я думаю, что все прекрасно на Украине понимают сегодня, что если они только изменят форму своей страны на федерацию, тут же она и развалится. Поэтому они говорят, это наш конец. В итоге, соблюдение Минска – конец Украины. Несоблюдение Минска – конец Украины. Все. У них есть два пути. Вопрос один. Они хотят конец увидеть свой дипломатически и в юридическом ключе или военным способом. То есть вот как бы два варианта конца. Как я это понимаю. Потому что не соблюдать Минские соглашения они не могут. И поэтому Зеленский говорит, единственный путь это соблюдение Минских соглашений. Но и соблюдать они их не могут. Поэтому он говорит, ну они вот дурацкие, нам они не нравятся, мы не хотим их соблюдать. Вот такая ситуация. Потому что любой из путей приводит к разрушению Украины. Первый, это будет, ну, да, если политический, то она, собственно говоря, просто развалится в силу того, что, ну, невозможно политически настолько разных людей в одной стране держать. Они тут же, в том числе, не только Донбасс, я думаю, многие заявят о том, что они хотят особый статус, и им вообще... Вот этот Киев не очень интересен. Ну, например, во Львове даже. Я думаю, люди скажут сразу, слушайте, а что это, у Донбасса есть особый статус, а у нас нет. У нас тоже хочется очень нам особый статус. И много кто еще захочет особый статус. И это все поползет во все стороны. Кто-то в Польшу захочет, кто-то в Россию захочет, кто-то там, не знаю, какую-нибудь Румынию захочет. Ну, куда-то кто-то захочет обязательно. Кто-то в Белоруссию, наверное, захочет. Захотят люди в разные стороны. Центробежные силы слишком мощные. А если не соблюдать и идти военным путем, то есть, а как присоединить еще и реинтегрировать Донбасс, если не политическим путем? А политически, вы видите, он смерти подобен для Украины. Военный путь. Ну, военный путь – это нападение на Донбасс, ответка с нашей стороны и... Ответ, простите, ответка – это улично. Ответ с нашей стороны и ответ этот, скорее всего, конечно, это... Опять же, очень плохой вариант для Украины, как вы понимаете, и поэтому, собственно, и переезжают сейчас все военсоветники американские и прочие во Львов. То есть, есть предположение, что если будет военный ответ с нашей стороны, то вот, видимо, Львов это будет Польша уже. Что успеют они, то и успеют. Ну, как-то так. Ну, если вот вы спрашиваете меня о том, как я вижу эту ситуацию... Вот я ее примерно вот так вижу. Поэтому они виляют как могут, они рассказывают что угодно, и они принимают все больше и больше вооружения, потому что все-таки, я так понимаю, рано или поздно они хотят этот решить вопрос военным способом. Ну, если бы они хотели рано или поздно решить его дипломатическим способом, они бы себя так сильно не вооружали. Они вооружаются настолько мощно и так динамично, чтобы в определенный момент у нас вообще не было возможности им ответить, когда они начнут военным способом решать вопрос Донбасса. Все. Потому что политическим они его решать не будут. Это смерти подобно для них. Развалится сразу все. Ну как? Мне кажется, это очень понятная ситуация. Значит, если я прав в своих измышлениях, мы двигаемся дальше. Это мы обрисовали на Украине перспективы. Да, чего может быть, чего не может быть. Перспектива наша. Ждать. Вот им будут поставлять оружие, тонны, десятки тонн, тонны, да, тысячи тонн, да, то есть миллионы тонн, на самом деле, ну, как бы, а, точнее, миллионы килограммов, да, тысячи тонн, миллионы килограммов. Ну, еще очень много оружия будут нам поставлять, учить, инструкторы там будут работать, всякое такое. Учения проводить. И мы будем сидеть, ждать. Потом, рано или поздно, они все равно захотят взять Донбасс. Потому что политически они его не могут взять, все уже это поняли. И, а нам не ответить или ответить? Вот два варианта. Не ответить – это значит наш политический конец. Да, наш политический конец. Россия не может даже защитить своих граждан на очень небольшом фрагменте земного шара, ну, то есть Донбасс, ДНР, ЛНР, вот посмотрите на земной шар сегодня, это очень-очень-очень небольшая территория на самом деле. Ну, то есть Россия ни на что вообще не способна. Россию можно, ну, просто вытереть об нее ноги и забыть о ней. Она ни о чем. Она ни о чем, ничего не может. То есть это политически наш конец. Вот. А если она будет вооружена до зубов, и мы ответим, то тут речь идет о том, как долго это все будет продолжаться. Ну, военным концом для нас-то вряд ли станет, но это будут очень большие проблемы для нас. Чем сильнее в этом смысле, да, вооружены соперники, так скажем, партнеры, в кавычках, тем сложнее нам. Правильно? Чем сложнее нам в военных действиях, тем сложнее нам в социальной сфере. Любая война – это траты. Очень большие. Это деньги, 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 постоянно деньги, траты, траты, траты. Ну и плюс траты человеческие, самые ужасные. Что такое человеческие траты? И кто обычно воюет? Воюет обычно, понятно, да, как Цой пел? «Война – дело молодых, лекарство против морщин». Значит, воюют самые-самые, что ни на есть, молодые мужчины. Вот. Самые-самые, что ни на есть, ценные люди для своего государства. В силу того, что молодым мужчинам вообще-то лучше работать на экономику, чем с оружием где-то в окопе сидеть. Ну, это просто так вот сложилось. Но иногда приходится в окопе сидеть с этим оружием, да? Умирать там и все такое. То есть мы теряем очень-очень ценных граждан. Как вы понимаете, это самые-самые, вот они сейчас только должны начать приносить деньги в бюджет, работать начать, а мы их отправляем, например, на войну. То есть это большие потери, плюс это невероятные потери с точки зрения эмоциональной, социальной. Ну, то есть вот мать растила ребенка и вдруг его не стало. Это ужасно. Ну и в совокупности это все может приводить к чему? К социальным проблемам такого толка и к такому напряжению социальному, при котором возникнет желание остановить это любой ценой. Любая цена может быть разная. Например, любая цена остановки Первой мировой войны – это, собственно, по логике революция, которая произошла в определенный момент. Вот и все. То есть вот настолько не хотелось уже воевать и настолько не получалось, что мы из стана победителей единственная страна, которая проиграла в Первой мировой войне. То есть это поразительная вещь, но в Первой мировой войне наша страна, наша, ну так скажем, коалиция стран победила, но мы проиграли. Это просто потрясающе. Но такое бывает. Почему? Ну потому что воюющая страна – это страна, у которой очень серьезная нагрузка идет на все сферы, экономические и прочее, прочее, прочее. А это приводит к социальному напряжению. А социальным напряжением всегда можно воспользоваться. Для этого есть профессиональные революционеры, которые либо забрасываются в страну, либо в этой стране находятся и финансируются на протяжении долгого времени. Для этого есть профессиональные диверсанты, для этого много кто профессиональный есть. Вот и все. Соответственно, затянуть нас в кровопролитную долгую войну – это очень выгодно и удобно для тех, кто не будет участвовать в этой кровопролитной и долгой войне. Поэтому для меня, в общем, никакой загадки в том, почему американцы так активно рассказывают о том, что русские будут захватывать Киев, нет. Они очень хотят, чтобы мы прямо завтра пошли захватывать, да даже сегодня, еще же завтра, вчера, чтобы мы пошли захватывать Киев, и там застряли и завязли надолго, на 10, 20, 30 лет, чтобы русские и украинцы ненавидели друг друга навсегда. И убивали, убивали, убивали. И вот уже американское посольство вчера в Москве, вы видели, да? Ну, не видели? Не видели. Хорошо, это самое главное. Сейчас я вам буду читать. Серьезно, это очень важно. Потому что это должно нас всех заставить, я так понимаю, очень сильно задуматься над тем, что происходит. Посольство США в России предупредило американцев об угрозе атак на общественные места в крупнейших городах России и у границ с Украиной. Крупнейшие города России, Москва, например, или Санкт-Петербург, поняли, да? Слушайте, москвичи, внимательно. По данным СМИ, имели место угрозы нападения на торговые центры, вокзалы, станции метро, места массового скопления людей в крупных городах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России с Украиной. Американцы своим говорят, сваливайте, потому что в России, возможно, будут теракты. В частности, в Москве и в частности на вокзалах, станциях метро, торговых центрах. Это что? Вопрос такой я сейчас вот прямо вот ставлю всем нам вместе. Это что такое? они там, сидя на Садовом кольце, совсем, что ли, припухли? Вот просто серьезно, я вот прямо обращаюсь к ним, доехать, что ли, до них, я не понимаю. Это же прямая угроза. Это они нам, по сути, говорят, чего нам будет стоить. То, что сейчас мы людей спасаем с Донбасса. Ну, логично, а как еще это воспринять? Потому что я задаю несколько вопросов вот прямо сейчас. Я, на самом деле, уже их все прописал в Телеграме в своем, но я не рассчитываю на то, что все вы его читаете. Но если хотите, то можете всегда подписаться. Телеграм Гудошников. У меня несколько вопросов. Кто будет проводить эти теракты тогда? Ну, сейчас американцы нам угрожают терактами, по факту. Кто-то там, кто-то плохой, будет сейчас что-то здесь взрывать в России. Американцы нам говорят, как бы слегка предупреждая нас в прессе об этом. Да, а не по линии разведки, как я понимаю. А кто это? Что, донецкие? Луганские? Нет, нет. А кто тогда? Что, киевские? Киевские, реально? А то есть, подождите секунду. А нам же говорили, что донецкие и луганские — это террористы. Нам же говорили все 8 лет, убеждали все мировое сообщество, в том числе американские СМИ, что луганские и донецкие — это сепары, террористы. Да? Украина называла вот этот геноцид, который они устроили там военный, да, в 15-м в том числе году, а то как расшифровывается? Антитеррористическая операция. Они называли жителей ДНР и ЛНР террористами. Так и объясните мне, пожалуйста, получается, если американцы сейчас нас предупреждают, что в России возможны теракты на фоне событий, происходящих на Украине, единственная ведь только сторона может их совершать, правильно? Подконтрольная Киеву. Значит что, в Киеве готовили все эти годы террористов для России или что? Ну, то есть там были специальные какие-то люди, ну, террористы, они же ниоткуда не берутся, правильно? Их же готовить надо. То есть там были какие-то, видимо, центры подготовки, да? Видимо, все эти годы этих террористов забрасывали в Россию каким-то образом, да? Видимо, здесь реально есть спящие ячейки. Видимо, то, что нам показывает ФСБ, когда их здесь берут, там всякие маньяки, культ-убийцы, прочее вот это вот все. Это правда. Они действительно варят там свою эту взрывчатку. Они действительно вооружены, они действительно готовы. И в любой момент они начнут нам здесь что-то взрывать. Я правильно понимаю? Ну, американцы же об этом говорят. Они же не имеют в виду каких-то террористов откуда? Ну, как бы вариант, если накаляется Украина, откуда будут террористы в Москве? С Украины, все, точка. И явно не из ДНР, ЛНР. В связи с этим к американцам вопрос. А не хотят ли они обратиться к властям Киева и задать им, собственно, те же самые вопросы? Ребята, а вы с ума не сошли? Вы что, готовили террористов для России? Так может быть, если в Киеве... Ну, я не имею в виду в Киеве конкретно там, да, киевляне. Я имею в виду, если киевские власти готовили специально диверсионные группы и внедряли их в Россию, и это террористы, и они будут совершать здесь террористические акты, может быть, сразу всех ликвидировать просто? Всех тех, кто это готовил и причастен к этому? Составить списки, и все, и хватит, может быть, уже разговаривать? Серьезно, зачем нам это все? Это слишком опасно. Слишком опасно. Вы что, хотите, чтобы москвичи ходили по улицам и боялись за свою жизнь? Ну, нам уже этого хватит. Нам уже этого хватит. Плюс еще одна ситуация, которую я вижу. Американцы каждый день нагнетают ситуацию по поводу того, что Россия должна захватить Киев. Я представляю, какие нервы у киевлян по этому поводу. Ну, реально, у вас бы не были бы нервы, вот если бы вы находились в пространстве, где вам бы каждые 5 секунд кто-то говорил, что завтра сюда придет армия, и вот здесь будут штурмовать город, представляете? Ну, это ужас. На самом деле киевляне, я думаю, сильно нервничают. То есть нервные киевляне сделано американцами, сделано, их СМИ. Нервные русские теперь нужны, правильно? Москва должна очень сильно нервничать. Когда Киев и Москва будут очень сильно нервничать, вариант ошибки, да, вариант ошибки, вариант того, что кто-то что-то не так сделает и что-то начнется ужасное, выше или ниже? Ответ очевидный, выше. То есть мы видим, как создается... Там и здесь невероятное напряжение, при котором каждый житель столицы, хоть Киева, хоть Москвы, должен быть абсолютно точно уверен, что вот каждую секунду его жизнь подвергается опасности. И чтобы эту опасность ликвидировать, надо уже, хватит уже сколько можно ждать, пора выдвигаться. Вот. Киевляне, видимо, должны выдвинуться на Москву, а москвичи, видимо, на Киев должны выдвинуться в связи с этим. Вот я так вижу стратегию американцев, потому что другого варианта у меня просто нет. И обратите внимание на то, что они все 8 лет изображали, что никаких террористов Украина никуда не готовит. А мы здесь дурачки и придумываем это на ходу. Так о чем тогда они сейчас говорят? 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот мне, кто же это написал вот здесь? Смирнов написал, сейчас, секунду, я прочитаю, он так вот. Алексей, а в армию пойдешь служить, если родина позовет? Не знаю, что это позовет, позовет, наверное, имеется в виду, да? Ошибка, но это не важно, я не прикапываюсь к ошибкам, я понял смысл вопроса, я сразу говорю по смыслу, также отвечаю вам. Значит, смотрите, я считаю, что этот вопрос... Он всегда немножечко такой трюкаческий. Ну, такое, дешевое трюкачество. Когда мы говорим о серьезных вещах, обязательно появляется человек и такой, а ты сам-то в космос полетишь? Давайте так, вопрос о том, кто куда пойдет, может задавать человек, который прямо сейчас мне этот вопрос написал из окопа. Если вы вдруг, Андрей, да, Андрей, находитесь не в окопе, вот в данную секунду, то как бы этот вопрос, он больше не ко мне, а к вам. Вот, ну, в смысле, вы можете его себе задавать. Пойдете вы, не пойдете. Из того, что я увидел в ДНР и ЛНР, вот сейчас мобилизация происходит. Если надо будет, вас никто спрашивать не будет, пойдете вы или не пойдете. Вас просто возьмут и пойдут. Понятно, да? Нравится вам, не нравится. Есть вам за что умирать, не за что вам умирать. Нравится вам капитализм, нравится вам социализм. Вот это все, вот это рассуждение мирной, замечательной жизни. И разговоры бравые и ответы бравые о том, кто куда пойдет, в случае чего, они тоже из мирной жизни, когда все прекрасно понимают, что они никуда не пойдут, да, и поэтому они могут все что угодно обещать, все что угодно говорить. Давайте так, когда и если произойдет, тогда мы и посмотрим, кто куда пойдет, а кто куда не пойдет. Ну, как бы вот такая простая вещь, как мне кажется. Потому что все, что до этого... выглядит как бравада и попытка там, да, померить у кого какой длины что. Я не очень хочу этим заниматься, мне кажется, это немножечко, как бы вам сказать, неинтересно, да? Ну, это, понимаете, в ощущении того, что ничего не случится, можно сказать, конечно, я буду первый, я буду бежать в первым, первым во врага стрелять, вот первый побегу, всех вас из окопов буду поднимать. А потом раз, и что-то в окопах нет тебя, да? Поэтому обещать и делать – это разные вещи. Поэтому что пустословить? Давайте, Андрей, не будем пустословить. «Мне 57, и я пойду», – пишет маршал. Ну вот, а есть люди абсолютно уверенные. И почему-то, когда они это говорят, я полностью им доверяю в этом смысле. «Ясное дело, это разговоры», – пишет АМС. Ну вот, АМС, что нам разговоры говорить по поводу нас, хорошо греющие своих задницы в Москве, когда сейчас ну, реально в ДНР и ЛНР людей мобилизовали, и они уже сейчас в окопах, все. То есть это вот такие же там, такого же возраста, как и мы люди, да, кто-то старше, кто-то младше. Вот они вот сейчас прямо выдают форму, дают вот прям автомат в руки, вот прям говорят, вот, вот окоп, вот, пожалуйста, сиди, окопы уже вырыты давно, все, вот, вот здесь. Значит, такая задача, сякая задача. Все, понял, сижу, жду, стреляю, там, атаки врага отражаю. Вот так вот. Пока мы с вами здесь рассуждаем на тему того, а что будет, если. У них никаких «если» уже нет. У них уже все конкретно. И вот это их жизнь сейчас в данный момент. Поэтому, на мой взгляд, тут главное сделать так, чтобы эта вот их жизнь, она быстрее вернулась в мирное русло. И с наименьшими потерями. Как это сделать? Ну, это очень большая задача для политиков. Мы понимаем, что русские жизни для американцев, для британцев, для там, немцев и кого-то еще, это ничто, да? Вот нам Олаф Шольц сказал, что слова Путина о том, что, на наш взгляд, в Донбассе происходит геноцид, это просто смешно. На что ему ответили, что немцам не положено смеяться над геноцидом, потому что, ну, как бы мы все знаем историю. Но, тем не менее, они, ну, они не видят и не хотят видеть этого. Они видят только, когда Россия начинает по этому поводу какие-то маневры. Ну, какие бы маневры? Такие, от которых становится немножечко неуютно. в Европе. Неуютно. Вот им сейчас неуютно, потому что мы что-то испытали ядерную триаду, мы что-то с белорусами учения начали и продолжили ввиду ситуации в Донбассе. Мы что-то начали людей из Донбасса, да, вывозить. А что это мы их начали вывозить? А что это они там русские придут? То есть они нас пугают и сами себя пугают в тот момент, когда пугают нас, что мы там сейчас пойдем чуть ли не Берлин захватывать, да? Они и себя в том числе тоже пугают, это надо учитывать. Да никому никуда не надо идти, у нас в армии прекрасные ребята, плюс вооружение, что надо, пишет Эдмон. Эдмон, ну вы же понимаете, в чем здесь проблема, да? Здесь проблема не в том, что вот там Андрей или меня завтра возьмут и прямо там, вот Леша, Андрей, без вас не сможем, да? Здесь проблема не в этом. Здесь проблема в том, что совершенно полярные политические подходы к ситуации. Давайте я буду говорить прям совсем цинично и жестко, чтобы не тратить мое и ваше время. Украина разменная монета, да? Вот вообще вся Украина разменная монета. Для американцев абсолютно очевидно, потеря и приобретение Украины – это что есть, что нет. Особенно без Крыма. Ну, то есть Украина неинтересна без Крыма, это все знают прекрасно. Потому что в военном смысле вся мощь Украины, она концентрирована была в Крыму и конкретно в Севастополе. Вот. Для того и брали Украину. Украину не взяли так, как надо было взять. Вот, попробовали сухопутно взять еще Белоруссию. Белоруссию тоже не взяли. Остался вот этот кусок, да, без контроля Черного моря и без выхода на север, туда, к Прибалтике. То есть ты Калининград им не замкнешь этим куском никак. Там Белоруссия конкретно, короче говоря, мешает в этом смысле там. Ну, при надобности. Мы прекрасно понимаем, что Калининград это, да, такая и так замкнутая территория со всех сторон, но... Тем не менее, Белоруссия очень близко. Очень. Это возможность. Вот. Там, ну, вот эта вот полоска с Польшей границы. Ну, вот так скажем, с западным миром. Вот эта вот полоска западная. И все. Остальное, вот они сейчас и кричат. Россия окружила Украину. Ну, чтобы вы понимали, Россия окружила Украину просто потому, что так географически Россия расположена. Вместе с Белоруссией, а у нас союзное государство. В котором, кстати, могла бы быть и Украина. Значит, я считаю, что потерять Украину и всех украинцев для американцев, это ничего не значит. Максимум имиджевая потеря. Но имиджевая потеря вон в Афганистане у них была, вы уже о ней помните, ну, вы помните о ней? Нет, вы ничего о ней уже не помните, вам уже все равно. Ну, реально, вам уже все равно, мы уже этого не помним. Мы уже не помним, как сторонники американцев в Афганистане цеплялись за самолет и с него падали. Ну, мы это не помним все, мы уже забыли, уже столько времени прошло. Сейчас мы все говорим про Украину. Значит, если американцы потеряют Украину, ну, потеряют и потеряют. Поэтому они спокойно отходят во Львов. Дальше они могут отойти в Варшаву. Они могут отойти куда угодно. Но задача больше стоит здесь. Больше, гораздо, чем там, потерять или не потерять Украину. Украина – это маленький инструмент в этом вопросе. Задача здесь стоит в том, чтобы отрезать Россию от западного мира. Экономически, военно, ну, как угодно. Про отрезать и все. Чтобы, ну, опустить железный занавес. Все. Вот как только и если у них это получится сделать, американцы сразу будут очень довольны. Во-первых, у них есть конкретный враг, ясный, да, и с этого можно снимать кино, строить пропаганду дальнейшую, воспитывать детей, ну, в общем, очень удобно, как когда был Советский Союз, это первое. И второе, Европа полностью под ними. Полностью им подконтрольно в военном, экономическом и каком угодно другом смысле. Потому что сегодня Европа имеет определенные возможности к развитию вне американского влияния. Ну, пример, это тот же самый там Северный поток 2, есть ведь Северный поток 1, есть, кстати, еще и Турецкий поток, и много чего еще интересного есть, и Европа, в принципе, могла бы энергетически сама себя там, да, не сама себя обеспечивать, а в договоренности с Россией сама иметь некий суверенитет энергетический. У Европы сейчас хотят забрать энергетический суверенитет под предлогом войны России с Европой. Да? Все адекватные люди прекрасно понимают, что русские не пойдут завтра брать Берлин, потому что нам Берлин нафиг не нужен. Ну, мы его брали не потому, что он нам нужен был тогда, да, ну, там, наши деды и прадеды его брали не потому, что нам очень хотелось захватить Берлин, а потому что нужно было уничтожить фашистов. И, собственно, фашисты были уничтожены, ну, в какое-то время, да, были зоны оккупации, понятно, с нашей стороны, да, Германия была разделена, но в итоге мы же эту Германию и воссоединили, сказали, ну, и вот, ну, и вот воссоединяйтесь. Ну и вот, и слава богу, и как хорошо, что я воссоединился. И все мы очень сильно радовались, что пала Берлинская стена. Почему-то, не знаю почему. Ну, немцы должны бы это помнить, кстати. Не американцы там это сделали, а именно мы сделали. Да, ущерб, кстати, себе. Ну, именно тогда вот примерно, ну, чуть позже, хорошо, нам сказали, что не будет расширяться НАТО на восток. Вот. Оказалось, вот Шпигель нашел даже документы секретные, теперь уже не секретные, что, оказывается, да, есть документы, в которых обозначено, что нам говорили, что НАТО не будет расширяться на восток, и даже Польша туда не войдет. Все уже вошло, документ, чихать на него, ну и так далее. Ну, как на Минские соглашения начихали, так и на этот документ. Правда, здесь, конечно, странно выглядит позиция наша, когда мы требуем от них нового документа. Какая разница? Ну, новый документ получим. Также они будут его нарушать. Ну, наверное, для нас это принципиально важно, чтобы они нарушали свои обещания, данные именно в письменном виде, а не в устном. Потому что в устном они могут сказать, а их не было, и все. Вагнера по-любому уже в Донецке. Русские люди могут спать спокойно, и технику нашу с буквой «З» на борту видели в Белгороде, пишет Александр. «З»? «З» не видел. А почему? Может повторить уже? Может повторить же, пишет Андрей. Бюджеты хорошие выбивать для борьбы с нами, пишет Андрей. Американцы заявили, что европейские шавки поддакнули, что если Россия нападет на Украину, то санкции будут еще более жесткими. Ну, это и есть конечная цель, да, отрыв России от Европы. Ну и все. Вот это вот игра важная. А Украина, ну, возьмет завтра Россия Украину, и чё? Вот давайте просто рассуждать, как американцы. На кону стоит следующий момент. Россия торгует с Европой и обеспечивает независимость Европы от Америки в энергетическом смысле. Понимаете? Взаимовыгодное такое сотрудничество. Но при этом Украина контролируется американцами. Украина коррумпированная насквозь, с идиотским руководством, долбанными националистами бесконечными. Это проблема. Рано или поздно это будет проблема для всех. Это сейчас, пока украинские националисты, это проблема русских. Потом это будет проблема поляков, венгров, румынов. И лучше бы ее решить. И лучше бы ее решать, конечно же, спихнуть это решение проблемы на русских. Пускай русские заходят, зачищают, вот это все. Значит, выбор какой? Стоять за Украину, которая вообще не демократическая, все закрыто уже там, да, в которой правительство сумасшедшее, деньги выводятся, олигархи просто беспределят по полной программе, все это прекрасно понимают. Ничего не получилось, проект неудачный. Ну вот. Или спровоцировать Россию на взятие, так скажем, Украины, после этого закрываем границы с вот этой вот, взятые Украиной, поэтому они стоят по... Они же сказали, мы за Украину воевать не будем. Мое мнение. Они поэтому и стоят по границам Украины западным. Они даже не входят. Они говорят, нам вот главное... Вот вы возьмите. Возьми. Мы воевать не будем. Они уже 100 раз нам это сказали. Американцы сказали. Немцы сказали. Французы сказали. Все сказали по очереди. Мы воевать, британцы, не будем. Все. То есть смысл в том, чтобы мы добежали до Польши. Встали, после этого нам сказали, о, ребята, да вы, оказывается, как мы и говорили, очень большие агрессоры. Но мы вам не позволим захватить еще и Варшаву, а вы очень хотите. Мы скажем, нет, не хотим. Ну, вы и про Киев так говорили. Поэтому, Северный поток 2, до свидания. Северный поток 1, до свидания. ГТС украинская, до свидания, то до свидания, 5-10, до свидания. Ну, конечно, сразу все они не смогут, но заменить на сжиженный газ из Австралии, Америки, торговля с Россией запретить, детали автомобилей, производство, телефоны, закрыть. Все. Go away! Все, неинтересно. Все, что Европа покупала в России. Ну, хотя продавать нам они будут. Ну, отдавайте свои деньги, там, да, аборигены, все нормально, бусы нам будут эти кидать. А вот мы туда продать, вот это вот все. Россия на Европе более не заработает, на Америке более не заработает, все, мы сидим. И они будут сидеть довольны, и все у них будет классно. А Украина, ничего, они все прекрасно понимают, что Украина это часть русского мира. Они все прекрасно понимают, что рано или поздно там все равно появится какой-то вот там лидер, который будет за Россию. Он все равно начнет поднимать этих людей. Все равно начнется народное такое восстание там в кавычках Минина и Пожарского, да. Все равно так, ну там, кто-то скажет, Хмельницкого. Вот, все равно они, ну так или иначе, рано или поздно одумаются украинцы. И надо хотя бы в какой-то момент просто успеть эту Украину кинуть под Россию, под... Желательно через военный путь. И на этом отыграть такие вещи себе, которые ни одна Украина не стоит. Ну, для них. Для нас-то стоит, а для них не стоит. Для них, как бы, Украина. Что это? Ну, что это? Вот только не надо говорить про «там такие черноземы». Ну, какие бы там ни были черноземы, что для них Украина? Ноль. Ноль. Для американцев. У американцев, ну, элементарно, кукуруза видели, как растет? Ну, все нормально вообще. Все нормально. Все классно. Украина им нафиг не нужна. Украина — это ключ к... к России. Все это знают, да? Ну, я уж не буду говорить. Все это знают. Украина — ключ к России. Ключ разный. Военный ключ. Не получился. Из-за Крыма, да? Экономический ключ, социальный ключ. Одно дело настраивать против России какую-то страну, где живут не русскоговорящие. Да, не русскоговорящие не смогут даже в комментариях притворяться жителями России. Другое дело настраивать русскоговорящих против русскоговорящих. Боже мой, они будут сидеть и писать эти комментарии годами, они будут звонить по телефону, они будут представляться сотрудниками Сбербанка, да чего угодно они будут гнать. Вот как не возьмут какого-то мошенника, очередного преступника, обязательно с Украины. Вот обязательно. Почему? Потому что у нас один язык. Мы говорим одинаково. Вот. Но есть там какие-то регионализмы такие, по которым что-то можно понять. Распануемся, например. И сразу такое: ох ты, распануемся. Ну, наверное, это не совсем. Из России человек пишет, да? Вот. Ну, а в целом, это же очень такой вот для диверсии, информационных каких-то вещей. Ну, это очень удобно. Когда на одном языке говорящие люди, ты ничего же не можешь понять. Ты, человек может сидеть в Харькове, там, не знаю, в Одессе, но это еще полбеды. Он может сидеть во Львове и из Львова писать, что он живет в Москве, и ему тут очень плохо, и правительство уже достало, и оружие он в руки не возьмет, и задавать каждые 3 секунды мне вопрос, а возьму ли я оружие в руки, и пойду ли я воевать. Слушайте, все это будет совершенно иначе. Сразу бы стало иначе, если бы мы только начали видеть, откуда пишет абонент. Если бы, в кавычках, это невозможно сделать, но вход в интернет был по паспорту, как мечтают некоторые люди, это невозможно. Но если бы такое, предположим, в каком-то мире, другом, параллельном, можно было сделать, мы бы все сразу поняли. За секунду. Оказалось, что все недовольные москвичи — это не москвичи. Ну, не все, а многие. Оказалось бы, что многие любители мира и дружбы — это не любители мира и дружбы. Оказалось бы, что картинки, которые мы видим, такие пропагандистского толка, ты что, будешь умирать за олигархов? Вот эти вот, да? Что это не в России это клепается, а где-то еще? Ну, вот, окажется, что пропаганда как работала, так и работает. И, естественно, со всех сторон. Конечно же, у нас тоже есть пропаганда. Конечно же, да-да, ведь пропаганда есть везде. У кого нет пропаганды, то тому уже конец, все. Это значит, все, государства нет, если нет пропаганды. Так, геть с нашей ридной Московии, клятые украинцы, пишет Ники, понятно. А вам не кажется, что вы ссыте против ветра, пишет World Citizen? World Citizen, что значит ссыте против ветра? Чуть-чуть разъясните, пожалуйста, в каком вопросе я это делаю и что это вообще должно означать? Некий Борис пишет, что гудошников с каждым днем все примитивнее, почему-то мне лично, но пишет как будто в третьем лице. Вот все-таки. Алексей, вы хоть раз переслушайте свой эфир со стороны, гарантирую, что вы сами себе посоветуете принять успокоительную пилюлю, но невозможно слушать. Я сейчас как-то особо возбужден? Нет. Спокойно говорю. Борис, примите успокоительную пилюлю сами. Вот, потому что единственный в нашем диалоге с вами, конкретно, Борис, человек, который по-настоящему возбужден и хочет это всем доказать обратно, это вы. Аж с восклицательными знаками пишете. Капслоком не начните писать только, ладно? Ну что, так, никого не слушай, правильно все говоришь, пишет. Ай. Да ну не то, что никого не слушай, я наоборот, я всех слушаю, но говорю то, что я думаю. Вот это такая история, да, когда никого не слушай, это тоже странно. Вот никого не слушай, это Борис Джонсон сегодня. Да, никого не слушай, это то, как себя ведут американские СМИ сегодня. Как? Какие? А мы считаем, что там... А, никого не слушай, это Зеленский. Вы видели, Зеленский что заявил-то на Мюнхенской конференции? Не видели? Боже мой, потрясающе. Он говорит, никто там никого не обстреливает. Просто эти люди, они вот до того вот довели ситуацию, сами себя, что они сами себя убивают. Сами себя подрывают, он, по-моему, сказал. Сами себя убивают, донецкие. Сами себя обстреливают и взрывают. Ну, скажите мне, пожалуйста, ну, не дебил ли? Ну, не дегенерат? Ну, по-честному, без обид, без всего. Но можно же придумать какую-то более стройную линию. Да, они первые стреляют по нам там, да? Ну вот, ну что-то такое. И мы, это ответный огонь. Мы не хотим стрелять, мы никогда не собирались. Они сами по себе стреляют. У тебя вместо головы жопа, что ли? Вот хочется сразу спросить. Владимир Александрович, ну вы как бы совсем, что ли, дебил? Ну, как бы этот вопрос неуместен по одной простой причине. Потому что ответ на него единственный, верный. Но я не думаю, что он дурак, на самом деле, да? И у него прям головы нет. Я думаю, просто не может он ничего другого сказать, потому что он настолько марионетка, насколько можно быть марионеткой. И всегда был. Да, кто вдруг когда-то поверил в иное, да, уверовал в актера, это было зря. Это было прям сильно зря. Вы даже как-то слишком спокойно говорите. Надо бы жечь глаголом. Сегодня это ваше оружие. Так победим, пишет Александр. Ну, ладно. А мне кажется, сейчас такая политика. Чем дурнее себя ведешь, тем больше с тобой считаются, пишет Чели. Чели, дурнее или увереннее? В нашем случае, как я понял, когда мы утираемся, так в нас и дальше плюют. Когда мы действуем, они начинают... Ну, вы видели заявление Макрон? Кстати, знаете, Макрон говорит, ночами не сплю, не знаю, буду участвовать, значит, в выборах президента Франции или нет, я вообще занимаюсь вопросами урегулирования мира. Я пошутил по этому поводу. Значит, что, спасибо большое, земной поклон Макрону. Но, знаете, зря я шутил. Вчера новость потрясающая. Значит, Макрон, да что-то там договорился, значит, и с Путиным, и с Байденом встретиться, всем вместе поговорить еще раз. Думаю, о, действительно человек старается. Действительно человек старается. И более того, ну что-то там такая заявка на то, что надо обсудить и придумать уже новое все-таки мироустройство, ну чуть ли не Ялта-2 Макроном заявлено. Ну не знаю, если он такое устаканит, если у него получится, то я его, конечно, поздравляю сильно. У меня есть очень большие сомнения по этому поводу, но видно, что президент французский в каком-то мере, я уж не знаю почему, но действительно работает в этом направлении. А может, голову нам дурит, конечно. Они любят это делать. А может быть, просто действительно хочет немножечко быть посамостоятельнее тоже. Да? А не совсем уж прям так американский сапог лизать, как некоторые восточноевропейские страны это делают. Не буду их все перечислять, все прекрасно вы понимаете, да? Включите, пожалуйста, в оригинале, что сказал Зеленский, пишет Александр Ковальчук. Ну, сейчас найдем. Но это потребует, Александр, определенного времени. Так. Сейчас. Сейчас мы вам найдем Зеленского. Но это потребуется время. Просто я думал, что вы это все уже видели и слышали, и не думал вам это все заново показывать. Но если сильно надо, то сейчас найдем. Так, это инициация в рамках... Так, нет, это не то. Это шутка про кибератаку. Ведущие страны показывали события... А, вот, вот, пожалуйста, сейчас. Скинем и покажем. Это займет некоторое время. Вот, пожалуйста, вот это видео мы сможем сейчас поставить. Вот. Очень вообще интересное его выступление было на Мюнхенской конференции. Он там претензий предъявлял Западу много. Говорит, почему вы нам даете деньги и требуете, чтобы мы проводили реформы? Почему нельзя дать денег просто так? Мы видим из Будапештского меморандума, да? Намекнул на то, что ядерный статус хотят себе получить украинцы. Ну, короче, у него такая истеричная речь-то была, на самом деле. Уже готово? Так быстро. Включайте.
Показывали события.
А, нет, стоп. После новостей, потому что сейчас 9:00. После новостей вернемся и сразу вам включим, собственно, что конкретно сказал Зеленский.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве. Ну и давайте слушать, что сказал Зеленский на Мюнхенской конференции относительно того, что происходило в тот момент в Донбассе. А, собственно, происходила там активизация ВСУ, которые стреляли по Донбассу. Как это все объяснил Зеленский? Слушаем.
Вчера показывали события на время на оккупированных территориях. Минометный огонь, обстрел с обеих сторон, снаряды долетали до Ростова. Это российские регионы.
Паузу. Ну, что вы так долго-то паузу ставите? Значит, назад отмотайте. А, снаряды долетали до Ростова. А, этого никто не показывал, Владимир Александрович. Вы врете, сидите, прямо на Мюнхенской конференции. А, Ростовская область, да. Мы знаем, что пару снарядов залетело к нам с украинской стороны. Обратите внимание, это не стало поводом для объявления войны. Ну, просто когда боевые действия идут, да, что-то может и к нам прилететь. Мы прекрасно понимаем, что у нас граница, вот она тут, рядышком, и может перелететь немножечко, какие-то определенные системы могут перекинуть. Да, значит, это вы врете сразу. Ну, ладно, давайте. То есть, как он это объясняет? Что же это такое было? Что же это всему миру такое показывали? Давайте.
Это прямая провокация, это чистая ложь, не было этих раненых, но это просто граждане, настолько доведенные до безумия, что они подрывают сами себя.
Все. Подрывают, стреляют сами себя, доведенные до безумия граждане. Вот эта вот фишка, что Донбасс убивает сам себя и обстреливает сам себя... Это давно это применяется. Это еще с тех времен, там, с 14 года. Донбасс сам себя обстреливает. Но мы понимаем, Донбасс сам себя обстреливает. В Доме профсоюзов в Одессе люди сами себя сожгли, потому что они просто до безумия были доведены, они сами себя взяли да и сожгли. Правильно? Правильно? Ну нет, что ли? Ветеранов, которые 9 мая выходят на улицы отпраздновать День Победы, они сами себя избивают, да? Сами с себя срывают георгиевские ленточки, да? Правильно? Они сами взяли... А вот эти три канала оппозиционных, да, уже больше, чем три, они сами себя запретили, тоже не забывайте об этом, конечно же. Янукович сам себя эвакуировал. Ну а что? Беркут сам себя поставил на колени, просто постоять решили. А что, а мы тут вообще ни при чем? Конечно, мы все поняли, Владимир Александрович. То есть, ну так нагло, да, так нагло. То есть в случае, если вдруг у американцев получится спровоцировать Россию, можно будет сказать, что киевляне сами захватили Киев? Вы не будете против, если что? Мы скажем же, киевляне сами захватили Киев. Все. Ну, нормально или нет? Нет, ненормально. Вот. Короче, это ненормально, я согласен. Ну, вот такой президент Украины. Другого нет. Ничего лучше он не придумал. Я не понимаю, а в чем тогда вот, ну, уровень подготовки президента? Вот. Давайте посмотрим. Ну, если вам нравится, интересно вам смотреть его и слушать, то без проблем, я вам прям кусочками это все повключаю, посмотрим. Значит, он жалуется на президента одной там страны. Вот реально, он говорит, я беседовал с лидером одной ведущей страны. С какой? С Си Цзиньпином беседовал? С Путиным ты точно не беседовал. Вы точно не беседовали, простите, не ты. Вы точно не беседовали. Вас никак не примут и не хотят. Поэтому с какой великой такой могучей страной беседовал? Что же это за ведущая страна? Ну, давайте посмотрим. Это будет очень увлекательно и интересно. Как же надоели Донбассу эти Пушилины и его наемники, пишет Андрей Полунин. Хорошая попытка, но не очень, Андрей, хорошая. Давайте.
Некоторое время тому назад я беседовал с лидером одной ведущей страны, и мы говорили о политике санкций. И у нас разное представление о том, как санкции, когда применять, если в случае российской агрессии. И нам сказали, что у вас несколько дней, после чего начнется война. Я сказала, хорошо, давайте санкции сегодня объявляйте. Они сказали, мне ответили, нет, когда начнется война, тогда будут санкции. Но вы же сказали мне, отвечаю я, что на 100% через несколько дней война начнется. Нам не нужны санкции после того, как нас начнут бомбить, и после того, как нас будут обстреливать, когда границы растворятся, когда будет разрушена наша экономика и страна оккупирована. Зачем нам, какая польза нам от этих санкций потом?
Да. Вот обижен он на американцев, что американцы неправильно вводят санкции. Американцы хотят. Вот прямо, Владимир Александрович, если вы действительно тупой, а не изображаете, я буду вашим советником. По-братски, по-товарищески. Вы играли в КВН на очень высоком уровне. Я на небольшом уровне играл в КВН. Но тем не менее, вот здесь по-товарищески. Так, Владимир Александрович, запоминайте, американцам на вас плевать. Это раз. Они будут вводить санкции только тогда, когда они вынудят нас вас захватить. Потому что основная цель – это оторвать Россию от Западной Европы. Украина в этом вопросе разменная монета. Народ Украины – это ничто для народа, ну не для народа, а для американцев, для политиков американских. Это большие деньги, Владимир Александрович, всем плевать, нравится вам или не нравится. Если вы думаете, что только российский президент вам говорит, нравится, не нравится, терпи, моя красавица, то вы глубоко ошибаетесь. Потому что все, любые президенты мира, если бы они вам по-честному говорили, они бы вам сказали, нравится, не нравится, терпи, красавица. Потому что у нас свои задачи. И эти задачи – это не сохранение Украины и спасение ее народа. Это задача украинского президента на самом деле. Наша задача – это наше влияние в Европе. Все, товарищ украинский президент, вы для нас… Ну, хотел… Вот я рифмой скажу, не хотела обидеть жителей Папуа-Новой Гвинеи. Вы для нас папуас. Вы свои бусы взяли, недвижимость в Лондоне купили. Выполняйте, Владимир Александрович, приказ. Не виляйте. Но у меня есть ощущение, что Зеленский реально уже струхнул. Потому что он уже в каждом интервью он говорит о том, что он хочет поговорить с Путиным. Он и на Мюнхенской конференции психанул немножечко. Главное, его спросили, что хочет президент Путин? Он говорит, я не знаю, что хочет президент Путин, поэтому я предлагаю встретиться и вот так вот лицом. Я не знаю, сейчас вот я, если найду, я вам покажу. Это было очень эмоционально со стороны Владимира Александровича. Я не знаю. Все, вы, Владимир Александрович, должны знать, вы уже сколько в политике. Вы же президент страны соседней. Вы же должны знать, что хочет президент Путин. Президент Путин хочет, чтобы Украина более не имела статуса антироссии, чтобы вы перестали торпедировать нас, чтобы вы разобрались с гнусными националистами на своей территории, чтобы вы перестали свою политику отстраивать от мысли о том, что вы против России, и завтра, послезавтра вы будете там Крым брать, еще что-то вам там брать будете. Но у меня есть ощущение, что прям Зеленский реально почему к каждому в своем выступлении практически сейчас говорит, что хочет поговорить с Путиным. Может быть. Я не знаю, правда, не настолько я погружен в политику в этом смысле, да, я не знаю, как это внутри решается. Может поговорить реально? Владимир Владимирович может принять его? Может, он хочет уже это? Пожалуйста, договориться. Я имею в виду договориться по-настоящему. Не голову нам дурить вот это, рисуясь шутками, а может, он захотел уже как бы... Типа, может, он уже осознал, что американцы его, ну, как бы, не то что самые большие друзья, и как бы для них он, ну, папуас, короче говоря, не без обиды для жителей Папуа-Новой Гвинеи и все такое, что он для них, ну, там, дурачок, за бусы пляшущий. Может, он осознал? Может, он поэтому и хочу встретиться? Может быть, в этом смысл? Так, может быть, принять его? Хотя бы как-то тайно, я не знаю. Ну, и пускай не на уровне, там, с глазу на глаз, ну пусть там, не знаю, может быть, на уровне хотя бы там. Ну пусть с ним Сергей Викторович поговорит.
Вот. Сергей Кужугетович, не надо. Это Сергей Кужугетович, например, вот я не знаю. Или уже как бы совсем доверие исчерпано, и даже, не то что доверие, это доверие, конечно, исчерпано, ну, то есть никаких шансов нет, он так и будет нам голову дурить. Он сейчас с ним встретится, а он начнет, вот, они уже со мной встречаются, я главный, да, вот это вот начнется. Ну, и ладно тогда, ну, и ладно. Ну, и вот я даже читаю, вот, например, пишет, где-то новость была, вот, Украина 112, что ли, что-то. Вот, что? Якобы Зеленский где-то вроде сказал, что Украина стала зажата между, значит, Западом и Россией. О, а кто же ее туда зажал? Сказать, кто ее туда зажал? Невероятная жадность украинских олигархов, находившихся у власти в определенный момент и находящихся у власти сейчас. Они хотели своими задницами необъятными сидеть на всех стульях сразу. Они хотели отсюда газ... Отсюда свободы. Здесь вот яхты они хотели. Ну, люди мира. World citizen, как говорится, да? Граждане мира. Ну, ничего. Граждане мира. Посмотрим, получится у вас или не получится. Мне кажется, не получится. А может, он и правда хочет, чтобы мы ему помогли, пишет Маршал. Ну, не знаю, Маршал. Наверное, есть у украинского президента при желании каналы, по которым он может передать важную информацию нашему президенту, да, и я думаю, что у нас здесь бы восприняли бы эту информацию вполне. А если не передает он такую информацию, то и. Я уже давно говорил, и это украинцам всем должно быть известно, если вы хотите, чтобы не только Крым, но и Владивосток был вашим, это элементарно сделать. Мы просто создаем новое союзное государство, и все классно. И Владивосток будет вашим. Это всем известно, что можно было давно договориться с Москвой. Слушай, 8 лет ждала Москва. 8 лет. И до сих пор, внимание, прямо сейчас ждет. У нас есть возможности? У нас есть возможности. Военные есть? Очень хорошие у нас возможности есть. Все это прекрасно понимают. Поэтому американцы там... Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын, да? «Не летайте в Мюнхен, Зеленский! Не летайте!» — Байден кричал. Ничего, слетал, вернулся, все нормально. У американцев подгорает. Они понимают, что Россия может, но почему-то Россия не делает. Почему? Ну, Россия ждет 8 лет, когда уже там кто-то, например, бывший комик какой-нибудь, скажет: «О, я догадался!» Но он не догадывается. Вы скажете, ну и что, если он один догадался, что он изменит, да? Свита делает короля. Очень быстро можно свиту всю башку посворачивать всей этой свите. При желании. Обеспечим все, что можно обеспечить. Я, конечно, понимаю, что я даю обещания за тех, за кого я не могу давать обещания, но я думаю, что при желании, если бы по каким-то каналам аккуратно Владимир Александрович попросил бы, очень быстро бы все решилось. И всем, кому надо посносить головы, посносили бы эти головы. Вообще легко. Но, видимо, этого не происходит. Видимо, Владимир Александрович либо сам уверовал там в какую-то независимость непонятную. Что это, конечно, было бы самым странным делом на Земле. Но, может быть, он действительно уверовал, что вот Украина действительно независимая. Потрясающе, да? Ну, так ему вот и намекнули. Оттуда, откуда зависимость происходит, что нет зависимой Украины, и надо бы уже бы как бы решать вопросики кое-какие, потому что как бы Россия тут уже достроила вот такую-то огромную трубу, и по этой трубе сейчас углеводородики немцы очень хотят, а нам вообще не надо, чтобы эта труба заработала, она уже построена, осталось только сделать, ну... Давай, вот так, и вентиль открыть, и понеслась. Все, что осталось сделать. И вот там какие-нибудь это грязноволосые Анна-Лена Бербок. А, еще пока не все документы согласованы, еще вот это вот не все согласовано, а еще вот этот документ не согласован. Все уже давно 10 тысяч раз согласовано, все это прекрасно понимают. Просто стоит труба в непонятках. Получится Россию спровоцировать или не получится? Получится! Фу, гора с плеч, все, забыли, давайте, танкеры с сжиженным газом, погнали. Ой, наконец-то Россия вместе со своей Украиной, с этими националистами украинскими, это все теперь проблема русских. Афганистан проблема Средней Азии, все, пускай Средняя Азия занимается Афганистаном, не наша проблема. А Украина проблема России, лет на 50 вперед.
вот эту всю бандеровщину вонючую зачищать, вот эту всю грязь эту поганую гнать оттуда. Кто коллаборационист, кто не коллаборационист, не поймешь. Вчерашние какие-то там, ну, как их там называют? Ну ладно, вчерашние бандеровцы, сегодняшние уже сталинисты вдруг ни с того ни с сего стали. Там, ну там будут удивительные вещи происходить. Но самое главное, что вот Россия, Белоруссия, Украина, они вот опять, как вот в старые добрые времена, вот так вот за железным занавесом, вот они вот закрыли, вот и все. И фу, слава богу, больше с этими славянами, вот я так вот скажу, нам практически не нужно иметь дело. Оставим только Польшу под собой, да, более-менее, ну вот как бы, как, если что, нужно будет торпедировать ситуацию, вот Польша справится, Польша справится. Польша давняя вот эта история для них, они давно уже как Украина, только уже вот они уже интегрированы, и вот они достаточно. Вот через них будем газ раздавать, через поляков, чтобы немцев еще немножечко подунизить. Все, чтобы немцев не было там большого желания выпендриваться сильно. Все, через поляков будем газ раздавать, поляки полностью контролируемы. А поляки будут сидеть и, пш, как мы этих москвичам показали, москалям там, да, вот так вот, вот вам за Мнишек, да, вот вам за 1612 год. Вот, ну, вот какая-то такая чепуха. Война неизбежна, ну, неизбежно слитно, только пишите. Если Зеленский не поддержит, то его поменяют на Порошенко, а поэтому только за радость повоевать. А этому только за радость повоевать, пишет World Citizen. Слушайте, если бы война зависела только от Порошенко и Зеленского, давно бы уже можно было решить этот вопрос. Давайте так. Я буду тоже очень, очень циничным я человеком, но с Джоном Кеннеди решили вопрос. Решили. Быстро? Очень быстро. Эффективно? Невероятно. Ну да, он, конечно, ездил на кабриолете, это странно. Ну и ладно. Поэтому, если бы от Зеленского и Порошенко зависело, будет война или не будет война, этот вопрос решался бы очень быстро и эффективно. Ну что, нет человека, который выполнит задачу? Легко. Поэтому свита делает короля. Это все понимают. В этом и проблема. Что этой гидре не имеет смысла рубить голову одну. Там сразу надо всю гидру рубить. Сразу. А иначе, ну, отрубил ты одну голову, выросла другая. Ну, понимаете, в чем дело? Вы бьете по марионетке. Вы режете стропы марионетки. Ну, не стропы, а ниточки. Ну и что? Ну, новую подвесить вам марионетку. Режьте ей ниточки. Ну, обрезайте сколько хотите. Разговор сейчас идет не о том, и не с Украиной он идет, поэтому с Зеленским никто из Кремля и не собирается разговаривать. Бесполезное занятие, ну, все это понимают. Поэтому Зеленский, почему не хочет со мной поговорить Путин? Ну, потому что ты никто. Владимир Александрович, ты никто, ну, извини. Ну, так сложилось, что вы просто марионетки. Поэтому, ну, неинтересно с вами разговаривать, терять на вас время. Хотите поговорить? Ну, поговорите с ДНР, ЛНР. Ну, вы про ДНР, ЛНР что говорите? Вы говорите, они марионетки. Ну, если вы считаете, что ДНР, ЛНР – это марионетки России, то почему же вы не считаете, что вы марионетки США? Ну, будьте справедливыми тогда. Раз ДНР, ЛНР – это марионетки России, то вы марионетки США тогда. Неплохо. Ну, давайте так. Ну, если вам нравится рассуждать в смысле марионеточности тех или иных режимов. Либо давайте так. Это союзы такие вот правильные. Ну, окей. Если это союзы, тогда повлияйте на своих союзников. Не можете повлиять на своих союзников? Значит, вы не союзники, значит, вы марионетки. Значит, что с вами разговаривать? Нечего с вами разговаривать. Вот такая вот ситуация неприятная. Мои друзья в Одессе говорят, что вся мразь у них на карандаше. Только ждут, пишет маршал. А что ждут, кстати? Я можно спрошу маршал? Я сегодня проявляю себя как человек, который говорит слишком откровенно, наверное, даже для эфира. Ну и ладно. А что ждут? Что ждать? Вот я все время спрашиваю сам себя, а что ждут? Вот украинцы, мне все время говорят, украинцы только ждут, вот только им надо, вот они ждут. А что они ждут? Инструкторы военные, американские, отвалили во Львов. Отвалили? Отвалили. Ну, во всяком случае, заявили об этом. Значит, соответственно, все американские инструкторы, которые не отвалили во Львов, это не американские инструкторы. И если вдруг кто-то, ну, по какой-то странной случайности упадет где-то что-то на кого-то или там, ну, что-то с ним случится... Так это же не американский инструктор. Все американские инструкторы, они где? Правильно, во Львове. А это ноунейм. Не знаем, кто это. Странно. Это первое. Второе. Депутаты посваливали уже половину? Посваливали. Что там, кто еще во Львов отвалил? Офис президента, по-моему, там собирался во Львов. Ну, там уже все уже во Львов уехали. Кто должен был уехать? Чего ждем? Чего ждем, когда Россия придет, что ли, или что? А зачем России приходить? Может, сами решите? Ну, серьезно. Может быть, пора? Может быть, не ждать? Я просто спрашиваю. Я не знаю, как. Я не знаю ситуацию на месте. Может быть, уже самый тот момент? Может быть, если такие настроения действительно, то и лучше не будет? А что, когда лучше будет? Давайте так, а когда лучше будет? Когда будет шанс лучше? Они уже посваливали на Западную Украину, минимум. Некоторые улетели сразу. Когда шанс будет лучше? Я не знаю, когда. Странно, не знаю, не могу сказать. Поэтому, когда вот у меня друзья там ждут, да? Поймите меня правильно. Я не то, что говорю, а что они ждут, давай, ну-ка, вперед, вот это вот, ну, еще. Я понимаю, что у всех жизнь, и все страшно, и на самом деле, не дай бог оказаться в подобной ситуации. Я все это понимаю. Но я это спрашиваю просто, чтобы самому понять, какого момента именно эти люди ждут. Как он должен выглядеть, этот момент, чтобы... Вот как? Я не знаю. Но за все 8 лет момента лучше пока еще не было. Насколько я понимаю. Ну, потому что там прям трухнули. В Киеве прям трухнули, конкретно. До этого они ходили очень бравые. Они рассказывали, что у них самая сильная армия в Европе. Они рассказывали там какие-то вещи, как они с нами воюют уже 8 лет и сдерживают нас. Все, сдуло все эти разговоры, нет их больше. Все понятно, не воевали они с нами. Потому что если бы мы с ними воевали... То какого черта они сейчас боятся с нами повоевать? Ну, мы же и так 8 лет воюем, но это странно, да? Бояться, я имею в виду, конечно же, непростых украинцев. Это вообще им нафиг все не надо, как и нам это нафиг все не надо. Я имею в виду, что-то украинские власти-то дрогнули так. Ну, потому что пропаганду свою устроили на вранье все 8 лет. Я понимаю, что пропаганда зачастую это и есть вранье, но просто хотя бы основание можно было выбрать какое-то, ну, потверже, да? Не придумывать, что они прямо-таки напрямую воюют с Россией. Но они почему-то так говорили, что они воюют прямо вот с Россией. Вот с Россией они прям воюют, война у нас идет. Ну и торговали потихонечку. Новость про обещанные США теракты в России как-то можете прокомментировать? Михаил, уже комментировали, сегодня с этого начинали. И если коротко вам нужно, да, то просто зайдите в мой телеграм. Я там вчера еще вечером, когда это все увидел, написал свою точку зрения по этому поводу. Просто можете посмотреть. Если нужен только мой комментарий, да, то вот там есть это все. Похоже, нам выгодно, что происходит на Донбассе, а так уже давно все закончилось бы, если страны-гаранты Минских вели своих миротворцев, даже фашистов. Герасим пишет. Уже давно Минск подписали бы. Миротворцев-фашистов? Герасим, ну вы что лепите-то? Ну правда. Откуда пишете? Вот, ну, поразительные вещи, конечно. Ничего подобного я еще ни разу не слышал. Миротворцы-фашисты. По поводу, выгодно нам или невыгодно. 5 миллиардов рублей мы уже выделили на тех людей, которые сейчас приедут из бюджета. Это нам невыгодно, мы теряем деньги. Нам это невыгодно вообще. Нам очень выгодно иметь доброго соседа Украину рядом. Нам это обалденно выгодно было когда-то. А потом все закончилось. Нам очень выгодно, чтобы украинцы и русские не воевали друг с другом. Чтобы мы не тратили свои деньги, время, силы на то, чтобы все время готовиться к какой-то там угрозе, да? Что нам сейчас ракеты под нос поставят, еще чего-нибудь, вы понимаете? Так же, как выгодно это и Украине. Не все время не ждать какой-то, что русские захватят Киев, русские захватят Киев. Ну, тоже. Тратить на это деньги, силы, эмоции, никому это не выгодно. Да, поймите это правильно. По поводу того, если бы соблюдались Минские соглашения. Так я же вам говорю, единственная страна, у которой есть пункты, которые она может выполнять в Минских соглашениях, это не Россия, или там Германия, не Франция, это Украина. Там есть пункты, их надо исполнить. Они их не могут исполнить, потому что я с этого уже сегодня начинал программу. Это их политическая смерть, а не исполнение Минских соглашений, это их военная смерть. Они сейчас пытаются выбрать из двух вариантов конца. Но так, чтобы не выбирать, потому что они думают, что это можно длить вечно. И вот вопрос. А можно ли это длить вечно или нельзя? 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. Один очень нервный человек появился у нас в чате на Ютьюбе. Майк Капучино. Мы в политике ничего не понимаем. У поляков есть НАТО. Фуфлометы получается. Где вы нас защищаете? А, кто такой Гудошников? Майк Капучино. На все ваши классные вопросы мы ответим сразу после того, как увидим фотографию вашего паспорта. Вот прям сразу после этого, как мы только поймем, кто вы, мы сразу ответим, кто мы. А так, а для вас я никто, как и вы для меня. Знаете такую строчку? Ну, это из такой, скажем, лирики 90-х, да? Ну, а в целом, как может человек, у которой, ну, как бы неизвестно кто, спрашивать у других, кто они? Тут есть желание выразить мнение, выражайте, но спрашивать вы ничего не можете. Потому что мы не понимаем, кто вы. Может быть, вы 5-летний ребенок. Или, может быть, вы женщина. А может быть, вы человек, который после обхода врача получил в руки все-таки телефон и пишет нам сообщение. И думает, что он Наполеон. Может быть, вы считаете, что вы лучше всех разбираетесь в геополитике в этом мире. Но на самом деле доктор с вами не согласен. Вот. Но, тем не менее, телефон не отнял, потому что вы не особо буйный, так только сообщения пишете. Может быть, вы сотрудник службы безопасности Сбербанка, который нам звонит и говорит, что у нас странные происходят что-то со счетами, и сейчас надо, конечно, продиктовать последние цифры карточки. Может быть, так, я не знаю. А может, вы вообще какой-нибудь этот, как его называют, американский шпион? А может, польский? А может, просто дурак? Не знаем. Мы не знаем ничего у вас. Расскажите нам о себе, нам интересно узнать. Неважно, кто я, ты кто, должен паспорт тебе показать, пишет Майк Капучино. Не должен. Майк, нам все равно, покажете вы нам паспорт или нет. Нам тоже не важно, кто вы правильно все пишете. По одной простой причине. Это вы захотели узнать, кто я. А я вот, например, абсолютно не горю желанием узнавать, кто вы. И если вам, ну, там, типа, не нравится то, что я говорю, у вас же есть уникальная возможность, с чем я вас и поздравляю, не слушать меня и не смотреть. Ну, вы по какой-то странной причине слушаете и смотрите, ну, наверное, потому что вам интересно. Ну, а если не интересно, то не смотрите и не слушайте. А если хотите рассказать о себе, так рассказывайте. А не хотите, так и плевать. Теперь у меня новый модный ник, пишет Ники, да. А мне чудится, так оно и будет. Найдут кого-нибудь Гаврилина Принципенко, который завалит киевского кронпринца и понесется, пишет Эдмон. Пацан по жизни, вот кто я, пишет АМС. Товарищи украинцы, вы не начнете хорошо жить, пока не прекратите во всех бедах винить Россию, пишет Мелкий. А, у него сосед по палате слушает, пишет Близ. А такое, кстати, тоже может быть. Ну, значит, всем соседям по палате и так далее передаю горячий привет. Все, я всегда рад всем в нашем эфире. Представляю, как американцы подпрыгнут, если мы объединимся, пишет Александр Первый. Ну, это, Александр, у вас большая фантазия относительно наших объединений, конечно. Но американцам по барабану, помните об этом. Вот когда вдруг все говорят о том, что американцы подпрыгнут от того, что мы объединимся, я вам, мое мнение резко контрастирует с вашим, Александр. Вот честно говорю, как есть. Я думаю, что американцам абсолютно наплевать. Они пытаются, так скажем, взять как можно больше выгоды, да, из конфликта России и Украины. Все. Чем больше они выжмут выгоды, тем лучше. А будем мы объединяться с Украиной? Не будем мы объединяться. Захватим мы ее. Не захватим. Захватит нас Украина. Вообще плевать. Вообще плевать. Все прекрасно знают, что если Россия завтра возьмет Украину, это будет такая головная боль для России. Вы можете себе представить миллионы с промытыми мозгами людей? Вы можете себе представить, которые там вот это «Слава Украине, героям слава», вот это вот все. Ну вот это типа, которые нам пишут. Спрашивают, кто мы, не хотят нам паспорт там показывать, рассказать о себе. Вот. Вот эти все люди. Вот они же все там сидят и вот и ждут. Вы думаете, это все будет легко? Нет. Поэтому, конечно же, я уверен, что сидят вот в этой прекрасной, отсюда даже видно, если так к окошку подойти, средневековой крепости красного цвета, ну, красный, условно говоря. Люди такие, о, господи, брать Украину, зачем нам это надо? Не хотят. Мы не хотим, нам не надо. Мне надо Киев, вот это что-то брать, там кого-то освобождать. Нам бы очень хотелось, чтобы украинцы уже таки взяли себя в руки, скинули бы эту позорную свою власть, наверное, я думаю, и уже бы выбрали кого-нибудь по-настоящему проукраинского. Потому что если будет любой проукраинский правитель на Украине, первое, что он сделает, наладит отношения с Россией. Первое. Потому что все прекрасно понимают, кто на Украине обладает хоть каплей мозгов, а такие люди есть, слава богу, что невозможно Украине жить в таком состоянии. Да, в состоянии, когда вся политика Украины строится, исходя из некой военщины такой, да, антироссийской. Ну, невозможно. Это путь в никуда, это путь в забвение, в смерть, в пустоту. Это никому не надо. Россия и Украина должны находить точки соприкосновения. Россия и Украина должны постепенно сближаться и взаимоинтегрироваться. Но это теперь очень сложный процесс. Объективности ради, в 2014 году, давайте будем говорить честно, сейчас будет очень грубо, мы просрали Украину. Слава богу, Крым вернулся домой. Потому что если бы еще и Крым не вернулся домой, то это было бы все. Это было бы все. Мы не... Грубо я сказал, просрали, не буду больше говорить. Мы не профукали Белоруссию, с чем я нас всех поздравляю. Но почти профукали тоже. Была ситуация совсем уже нехорошая в Белоруссии, совсем. Но там профукали и с той стороны персонажи. Потому что не успели, видимо, достаточным образом вооружить и диверсионные группы завести на территорию. КГБ белорусское все-таки работало, видимо. Хотя, я так понимаю, множество там было людей, которые работали не на ту сторону, на которую должны были, но это ладно. И Казахстан, это идеально, как вот мы показали уже, как быстро за неделю решается вопрос. Все. ОДКБ, в рамках ОДКБ очень хорошо. Но когда Украину мы теряли, совершенно же другая ситуация была. В том числе и Александр Григорьевич себя по-другому вел, да? Друзья они такие были прям с украинцами. Ну, прям вообще. Золото просто. Но ничего, ничего, ничего. Время все расставило по своим местам. И вот наша болезненная, самая болезненная точка, это, конечно, Украина. Все это понимают. Но это лишь одна из точек. Мы прекрасно понимаем, что у нас разговор идет не с Украиной, а там, туда у нас идет разговор. Кто мы будем в Европе? Кто мы будем в мире? Кто? Где место России в мире? Вот о чем сейчас идет разговор. Место где-то на уровне Украины, когда мы, как сказали, так вы и делаете, либо Россия действительно имеет право голоса. Все. Вот и все. И какого уровня этот голос будет, тоже важно учесть и понять. Всем нам вместе. Поэтому Макрон сейчас и говорит, ну, может быть, какая-то новая архитектура. Давайте. Давайте, новая архитектура, уже же запросили. Вы же слышали наше, ну, это не требование, а предложение, по факту, конечно, требование, предложение по нерасширению НАТО вернуться к границам 97-го года. Вы понимаете, что по логике, ну, там, конечно, речь идет о военной инфраструктуре НАТО, то есть страны-то могут входить в НАТО, военную инфраструктуру уберите из них, как я понял. Либо я неправильно понял, и тогда речь идет о том, что некоторые страны должны выйти из НАТО. В соответствии с данными обещаниями, тогда это вообще улет. И это разговор не про Украину. Украина это вот в этом разговоре. Вот она, Украина. Это разговор вот о том пространстве, которое у нас будет между нами и западной коалицией. Мы говорим, надо набрать дистанцию. Слишком близко стоим, дышим друг другу в лицо. Это нехорошо. Давай наберем дистанцию. Давай разойдемся в разные углы. Ты в красном, я в синем. Давай не сходиться в ринге. Зачем нам это надо? Они пока думают, что они нас очень легко и быстро с нами там справятся. Наша задача им объяснить невоенным путем, что они с нами уже не справятся. Что это для них катастрофические последствия будет иметь. Пока они нас пугают катастрофическими последствиями. Но на самом деле в их головах должно возникнуть понимание, что прямой клинч с Россией, да, бой, это невыносимые последствия. Все. Это конец. Вот это должно в голове возникнуть. Когда у них это в голове возникнет, а у нас это в голове и так есть, что если мы будем клинчевать с Западом, это конец всему. Когда у них это возникнет в голове, они вдруг захотят вторую Ялту, действительно. И скажут, слушайте, лучше договориться тогда, ну правда. Русские, конечно, мы можем в своих СМИ изображать, что русские недоговороспособные животные, да, у которых там автомат Калашникова, граната, ракеты, танки, и они вот все ждут, когда они что-то захватят. Но это же чепуха. Взрослые люди понимают, да, ответственные, что это чепуха. Ну, пропагандистская лажа. Что на самом деле с русскими договариваться можно и нужно, если есть желание. Желания нет. Потому что думают, что мы никто. И говорят, ну ты попробуй хотя бы вопрос Донбасса решить. Чего? Какая безопасность? Региональную безопасность ты будешь обеспечивать? Постсоветское пространство — это пространство твоих интересов? Реши вопрос Донбасса. Давай. Давай, они говорят. Давай. А сами отходят назад. Давай. И толкают нам в руки. На. Украину всю. Подталкивают нам. А сами назад пятятся спокойно. Смотрят. И как только и если мы сделаем это, то есть собьем с ног Украину, все, мы говорили. Мы говорили, они психи. Они психи, они конченые. Мы с ними, мы сразу сказали, мы с вами воевать не будем, но вы все психи и конченые. Но в этот момент они будут понимать, что мы серьезные ребята, кстати, тоже. Но нам нужно не военным путем это до них донести. Около военным можно. Ну, типа, учение, да, триада, летит ракета туда, кинжал летит сюда. Все такое гиперзвуковое, все оно стартует из-под воды, из подводных лодок. Летит через весь континент. Все поражает цели, да? Цели размером с форточку через несколько тысяч километров поражаются. Чтобы все было понятно. Все работает, все есть, МиГ-31 летает, танки едут, да? Корабли плывут, идут. Все вот это есть. Крокодил дил-дил идет, да? Там кто там плывет? Носорог-носорог идет, крокодил дил-дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. Все. Они это должны понимать, что у нас все возможности есть. Они это и понимают. Они просто не могут понять, что мы действительно хотим, ну или как, они делают вид, что они не хотят понять. Мы действительно хотим решить вопрос этот дипломатически, ты понимаешь? Вот единственное, и они изображают, что мы вот так вот напряглись для того, чтобы сейчас напасть. Нет, мы напряглись для того, чтобы показать, что у нас есть возможность, но мы этого не делаем, мы ждем нормального решения. Алло, хватит нам пудрить мозги, садитесь и утверждайте документы, пишите их и присылайте нам. Все, хватит рисовать карты со стрелочками, как Россия будет нападать на Киев, хватит. Бориса Джонсона причешите, скажите, чтобы чушь больше не нес в эфире своих телеканалов. Ну, элементарная вещь, казалось бы, но для этого они должны точно знать, что мы можем. Мы, как бы тебе сказать, мы себе позволяем, если что, действовать. Они не верят, что мы себе позволяем действовать. И им надо показать, что мы себе... А как это показать? Что мы в военном смысле готовы действовать, но не действуя в военном смысле. Задача непростая, да? Ну вот я думаю, эвакуация Донбасса в таких масштабах, а это... Я ничего подобного никогда в своей жизни, во всяком случае, не встречал. Ну, 700 тысяч человек хотят эвакуировать. Ну, сумасшествие. Ну, в смысле, по масштабам, представляете? С ума сойти. Ну, вот я жил в Оренбурге, он меньше, чем 700 тысяч населения. Это просто. Знаю. Передвинуть город-миллионник с места на место. Попробуйте. Не получится ничего. Это очень сложная сама по себе операция. Вот. Это, видимо, тоже должно на определенные мысли натолкнуть. Правильно? Что вот русские и так могут. Ну, да. Вот надо регион можем перевести из одного региона в другой, прикиньте. Интересно. Бахнуть ядерную бомбу на Северном полюсе, чтобы все испугались, ПС написал. Все! Да никого вы не испугаете ядерной бомбой на Северном полюсе. Тем более вообще бомбой ядерной кого-то испугать сейчас невозможно, потому что бомбу, вы знаете, ее надо доставить на самолете, например. Ну, то есть там носитель должен быть у бомбы. Ракета уже давно есть. И в этом смысле больше пугает, когда пролетает без всякого ядерной начинки, без всякой. Болванка вот эта вот. Но она летит так, что все понимают, что эта скорость, она недостижима для противоракетных систем. Собственно, весь смысл нашего управляемого гиперзвука заключается в том, чтобы его никто не мог перехватить. И его реально никто не может перехватить. начинка в нем может быть, какая хочешь. Ядерная, не ядерная. Для того, чтобы показать всем нашу военную мощь, нам не нужно взрывать новую землю, и чтобы взрывная волна три раза, значит, вокруг земли проходила. Мы это сделали много-много-много-много-много десятилетий назад. Нам достаточно показать, что у нас есть средства доставки. Чего мы хотим и куда мы хотим. Беспрепятственно в любой момент. Мы это и делаем. Не надо для этого взрывать ядерные бомбы вообще. Не надо для этого, в принципе, испытывать ядерное оружие. Оно у нас испытано, у нас все есть. Все это прекрасно понимают. Сегодня самое главное – это средства доставки. И мы показываем, что они работают. А у них нет. А у нас есть. Ну, вы скажете, ну и что? Ну и показали мы. Что мы, Америку будем бомбить? Ну, слушайте, если Америка нас будет бомбить, то и мы Америку будем бомбить. Давайте будем говорить уж прям так вот откровенно. Ну, не бомбить, а ракетными ударами бить по Америке, да. Если они по нам будут бить ракетными ударами. Вы говорите, ну ты что, сумасшедший, Леша? Они же не будут по нам ракетными ударами бить. Ну, и мы по ним не будем бить, мы же тоже не сумасшедшие. Мы же тоже жить хотим. Вот. Поэтому и говорим, что, ребята, а давайте мы решим этот вопрос дипломатически. Давайте, пожалуйста, мы его решим, потому что, ну, мы видим, куда это все движется. Вы нам ракеты в лоб вот так вот поставили. Да, у нас, конечно, есть гиперзвук, и мы успеем вас хлопнуть. Ну и вы нас хлопните, нам все это не нравится. Давайте двигайтесь назад. Придумывайте там гиперзвук, но назад отваливайте, пожалуйста. Слушай, ну это нестабильная история. Это небезопасно для нас всех. Не потому что мы плохие или вы плохие, а потому что это небезопасно. Ну нельзя все время с взведенными пистолетами двумя вот так вот колбу друг другу приставленными стоять. Ну у кого-то рука вспотеет там, да, у кого-то спазм будет как пальца. И застрелит один второго, а второй первого. Ну зачем это надо кому? Хочется жить чуть спокойнее. А для этого надо договориться. И мы говорим, ребята, с нами надо договориться. Они говорят, нет, мы вас... Щелчок по носу, сел, выполняй приказ. Нет, ребята. Это вы так могли делать, когда у вас был кольт в руке, а у нас не было. Это был весомый аргумент. У нас тоже есть, в кавычках, кольт в руке. Ну, хорошо, не кольт. Там, не знаю. Автомат Калашникова, а у вас М-16. У нас тоже есть... Мы тоже молодцы. С нами говорить, как с шавками своими, вы не можете. Все. Ваши шавки пусть вам гавкают. А мы вам говорим, ребята, все по-взрослому, пожалуйста. Давайте перестанем играть в клоунаду. Мы выросли. Мы не подростки больше. Россия 90-х – это уродливый младенец. Россия 10-х – это... достаточно дерзкий подросток, а Россия 20-х это уже молодой мужчина или там молодая... Ну, давайте, пускай будет, если по этой пути идем. Молодой мужчина, у которого есть все возможности, если не победить, то очень серьезно вас покалечить и превратить в инвалида. И поэтому вы не можете ему просто дать подзатыльник и сказать, иди мой посуду. Сами свою посуду мойте. Понятно? А мы не будем. Мы сами по себе. Ясно? Не ясно? Можешь получить пятак. Не можешь? Думаешь, не можешь? Ну, попробуй ударь меня. Сразу же увидишь, что можешь. И как только вы вдруг задумались, а можно ли этому подростку дать подзатыльник, а то, может быть, он действительно вырос и сейчас в ответку даст подзатыльник такой, что башка отлетит, сразу меняется позиционирование. Ты сразу понимаешь, что перед тобой уже взрослый мужчина, и действительно, ну, надо как-то, наверное, словами и... диалог вести, да? А не вот так за ухо взять и отвезти куда захотел. Все, нельзя за ухо водить Россию. Все, выросло. Ой, ФРСТ выросло на нашу голову, да? Но ты же нищий, говорят они нам. Но мы говорим, ну зато в башку так дам, если что. Хоть и нищий. Так дам тебе в башку, хоть ты и богатый, что ты из своих Дольче Габбана вылетишь и еще 5 метров пролетишь. Он говорит, а мы я тебя убью. Ну да, но и сам не выживешь, в курсе? Я вот отсюда ты живым не уйдешь. Какой бы ты модный ни был, в каких бы ты не был классных очках, на какой бы дорогой машине ты не приехал, ты отсюда уедешь уже под покрывалом, все, ты в мешке в полиэтиленовом отсюда укатишь, в морг. Нравится идея? Нет. Ну и все, давай тогда договариваться. Я вот тут вот сижу, а ты вот там вот сидишь. Ты вот там вот решай. Дела. А я здесь буду решать дела. Все. Иногда будем встречаться разговаривать там, чё как. Ну, как-то так. Как бы это банально, конечно, выглядит, то, что я сейчас описываю. И ситуация получается, неужели так все просто в этом мире и даже немножечко стыдно за все человечество. Но честно, честно, так оно и есть, и да, человечество оно такое. Не надо думать, что мы невероятно ушли вперед от тех даже инстинктов, которые в нас были заложены много миллионов лет назад, да? Ну, если, конечно, вы не считаете, что человек существует всего там, не знаю, сколько там, 500 лет, а Библия написана 300 лет назад. Ну, короче, если вы не читаете альтернативную историю, то, в принципе, вы бы, наверное, со мной согласитесь. Так, давай про Канаду. Там демократично травили газом мирные протесты и лошадьми народ топтали, пишет Роман. Сейчас, понимаете, никто не смотрит на Канаду по одной простой причине. Вот движуха в Европе, да, он слишком близко с нами. Но я задам один простой вопрос всем нам. Он риторический. Может быть, было бы справедливо помочь честному, мирному, справедливому канадскому протесту оружием? Ну, то есть не вставать прямо вместе в стройные ряды с ними, а ну вот помочь просто. Как помогали, например, умеренной оппозиции в Сирии американцы. Умеренной в кавычках оппозиции. Может быть, нам оппозиции сегодняшней, канадской, помочь оружием? Почему бы? Это, наверное, было бы справедливо. Я чувствую, что эти люди неравная борьба идет. Их топчут конями, травят газом. Ну что, мы не можем им помочь как-то? Давайте поставлять нелетальное оружие. Давайте поставлять им нелетальную экипировку. Давайте это будут всего лишь навсего дубинки, каски, щиты, налокотники, наколенники, светошумовые гранаты, дымовые гранаты. Ну, поможем канадцам. Ну, правда, вы же видите, что у них абсолютное авторитарное правительство. Они протестующих, справедливо людей, демократично настроенных, вот, обещают ловить, закрывать их счета в банках. Натурально выходят и говорят, мы будем вас преследовать экономически, закрывать, деньги отнимают у честных людей, добрых, у народа своего. Мы что, народ Канады не хотим поддержать? Я думаю, что надо бы поддержать народ Канады. Как? Это вопрос. Ну, как-то законными методами, ну, как-то помочь людям. Неужели у них нет там лидеров, которые могли бы от нас эту помощь принять? И вот было бы интересно, если бы канадцы, например, через пару лет начали говорить о том, что все их проблемы, они от американцев. И если бы не Соединенные Штаты, которые по факту оккупировали Канаду в свое время, то канадцы бы жили бы гораздо лучше. Как люди живут в Сингапуре, бананово-лимонном. А? Ну, Канада же ведь оккупирована американцами, нет? Нет, разве нет? А как американцы изображают канадцев в своих мультиках? Как дураков они их изображают. Рисуют им не глаза, а точки вместо глаз. Не рты, а полосочки. Саус Парк посмотрите, сразу все станет ясно. Канадец такой дурачок сельский. Балбес безмозглый, безэмоциональный. Так его изображают американцы. Так они шутят над канадцами. Это нормально? Это унижение многовековое народа Канады. И это правительство, которое очевиднейшим образом ставленники Вашингтона, а кто они еще? Все нам про какую-то зеленую тематику, вот это все рассказывают, все это Трюдо. Кстати, по поводу кумовства еще хотелось бы сказать. У него батя тоже правил. Батя Трюдо тоже правил, тоже Канады, как говорится. Ну, ходят слухи, можно проверить в интернете, да? Так это что такое? Это узурпация власти в демократической стране. Да, и применение непозволительных методов, значит, работы с народонаселением, справедливо требующим то, что они могут требовать, и то, что по закону им положено. Ничего себе. А мы молчим? По-моему, демократия попрана. По-моему, нам нужно помочь этим свободным людям. Ну, может быть, я что-то не понимаю, может быть, я не прав. 10:00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.